Владимир Поселягин. На просторах неизвестной планеты. Серия «Выживальщик». Книга первая. Пролог. Проснулся я от болезненного удара в бок, от остренького локтя соседки. Открыв глаза, я поморщился от головной боли, в глаза как будто песка насыпали. Еще бы, трое суток не спал перед вылетом, дела были. А билет куплен, тем более бесплатный, как участнику конкурса выживания на дикой природе, что проходил на севере США, в штате Аляска. Позже о моей жизни. Я удивленно изучал салон авиалайнера, который превратился в филиал ада. Висели маски, я, кстати, свою сразу надел. Метались люди, мигая, работали плафоны, а через меня от окна пыталась выбраться соседка. Судя по глазам и судорожным движениям, та была в панике, по сути, в диком ужасе, где мозг уже не работает, остаются одни инстинкты. Двумя ударами указательного пальца по точкам на шее я ее усыпил и вернул в кресло, кстати, мое, у окна, которое эта наглая дамочка выманила у меня. Так что я на ее месте сидел, по билету. Летели мы с Аляски на Тайвань. В основном тут американцы, из русских, по-моему, я один. А что, на Тайване мне оплачен отдых. 3 недели в шикарном отеле, как победителю соревнований. Ну, второе место не первое, но помимо 100 тысяч долларов из призового фонда, еще самому можно выбирать место отдыха. Я и выбрал. Это не от организаторов, а от спонсоров соревнований. Понравилось им то, как я шел. Можно сказать, личный подарок. Так что летим отдыхать. А то после 40-градусного мороза, где я в одиночку, встречаясь с медведями и стаями волков, за 2 недели преодолел по горам, лесам и рекам почти 700 километров. Можно сказать, реал-шоу. Камеры, лобовая и нагрудная. Еще у лагеря втыкал палки с камерами, что и снимали его, а вечерами по спутниковому оборудованию отправлял организаторам соревнований. Там работали спецы, поэтому обрабатывали то, что я снял, и выкладывали на канале. Больше 50 миллионов просмотров. 30 участников по пути собирали маяки. Там подсказки и карты, куда дальше идти. Ярко я выступил, но по баллам все же второе место занял. Тут я глянул в окно, пока пристегивал соседку. Миловидную блондинку лет 30. Кстати, та меня узнала еще на вокзале. Смотрела соревнования. И сам застыл, расширенными глазами изучая ночь снаружи. Темнота и свет звезд не так удивили, даже скорее шокировали, как два спутника. Один чуть больше и близко, коричневого цвета, со следами падения метеоритов. Второй меньше, почти прятался за первым спутником. Светлый бок виден. Какого черта хотел гаркнуть я, но спазм горла, это от шока, позволил только прохрипеть. У меня такое бывает. Если волнуюсь, спазмы горла идут, говорить не могу, шепчу. Отец мой знал об этой проблеме и обучил медитациям, методике шаолиня, спокойствию. Мы в Китае 3 раза были, задерживаясь у монахов по полгода, так что быстро вернул себе спокойствие и, мельком осмотрев землю внизу, сел как полагается. Кстати, из-за этого меня считали бесчувственным чурбаном. Деревенские девушки так называли, с которыми я на сеновалах зажигал. Нет, с сексом порядок, все довольны остались. Но когда тебя имеют с каменным лицом, это как-то беспокоит. Да если бы не эта методика, я и не смог бы с ними так зажигать. От волнения ничего бы не получилось, а тут вон, проблем нет, кроме как с коммуникацией. Впрочем, от следующих встреч девчата не отказывались. Вот так я сел, наблюдая, как члены экипажа успокаивают пассажиров. К стюардессам вышли из кабины 2 пилотов, кроме командира, помогали. Так что прикрыл глаза, медитацией и дыхательной гимнастикой, вернув себе спокойствие, стал дремать. А чего беспокоиться? На ситуацию-то я все равно повлиять не смогу. Остается надеяться на профессионализм пилотов. Что происходит, я понял сразу, как и другие пассажиры. Что и подняло панику. Мы в другом мире. Не знаю как и не знаю где мы, но осталось принять этот факт, и я принял. Так что стал проваливаться в сон. А чего время зря терять? И вот уснул. Эх, не успел рассказать, кто я и как жил. Ладно, выживем, опишу. Кстати, а куда делся сосед справа? Пузатый мужичок с отдышкой. Видимо, бегает где-то в панике. В этот раз проснулся от тряски, меня будил сосед справа. Видимо, вернулся в кресло, пока я спал. И тот прокричал под рев движков, стоны и молитвы соседей вокруг. «Садимся». Велели наклониться и закрыть голову. Я осмотрелся. Соседка слева, рыдая, закрывала голову, наклонившись вперед. Значит, очнулась уже. Остальные, кто, наклонившись вперед, положил руки на спинки передних сидений, кто, как мы, наклонившись, зажали голову руками. Маски у нас все так же на лицах были, а снаружи явно уже давно рассвело. Ну, то, что я долго спал, это видно, выспался. Так что последовал примеру всех вокруг и спросил у соседа. «Что происходит?» «Мы в другом мире», — прохрипел тот. Пузану пузика явно в таком положении она внутренние органы давила, и говорить ему было тяжело. «Но это я уже понял. На посадку идем?» «Да, мы уже 11 часов летаем, топливо на исходе. Вокруг местный океан. Пилоты нашли какой-то большой остров с ровным берегом, песок. Надеюсь, сможем сесть».
«Это что, по прямой летели, пока под нами океан не появился?
А чего от суши улетали? Там же явно аборигены есть».
«Есть, ты уверен?»
«Сам огни видел. Похожие на ровные фонари уличного освещения какого-то города. Только не яркие, как бы не масляные. Тут не уверен, все же высота у нас приличная была».
«Ясно. Про это никто не говорил. У нас тут в бизнес-классе сенатор летит с супругой от штата Аляска. Он командование принял. В общем, садимся».
«О-о-о». Говорил я на английском чисто. Отец настоял. Язык нужный, международный. Так что проблем с общением не было. Еще испанский на отлично знал. Было 2 года погружения в языковую среду, плюс основной диалект китайского, но он с сильным акцентом. Это все языки, коими владел. Ну и пока все это длилось, шли на посадку. Кстати, 3 захода сделали, пока пилот на 4-й раз не рискнул, и мы не сели. Так вот, зовут меня Геннадий Иванов. Отец с Казани, сирота из детдома. Матушка тунгуска с Енисея. Потому я имел чуть раскосые глаза и широкие скулы, но в целом очень симпатичный, только эмоциональный. С этим мне помог отец, как я уже говорил. Мне 17 лет. Теперь о моей жизни. Родился в селе, что раскинулось на берегу Северного Енисея в 2008 году. Сейчас, к слову, зима 25-го, до Нового года считанные дни, а через месяц мне 18 будет. Мой отец был геологом еще советской закалки. На момент моего рождения я последний ребенок в семье. У меня еще 3 братьев и 2 сестры. Они сейчас не с матушкой живут. Ему было 47 лет. Отец очень любил свою работу. Но еще больше он любил жить, выживать на природе с минимумом вещей. Это было его хобби и его страсть. Из всех детей только у меня пробудилось такое желание с ним ходить. Остальные тоже ходили. Опыта набирались, но желанием не горели, испорчены цивилизации. А я с малых лет жил в диких местах, в тундре и тайге. Спутниковый интернет, удаленная учеба, решили проблемы со школой. Кстати, тут же в 25-м окончил школу, 11 классов. Мне 17 лет, вся жизнь впереди. Отец умер в прошлом году, рак. Врачи давали ему 3 года, а он 13 лет протянул. На женьшеневых настойках. Это была большая утрата для меня, но я продолжил жить, как привык и желал. Учился, выживал. Весь север России от Сахалина до Мурманска прошли мы не по разу. В джунглях бывали, мы же не дикари. Загранпаспорт имели. Там своя специфика была. 2 года познавали тропики с местными умельцами из Колумбии. Нашли учителя, заодно язык на отлично освоили. Мне тогда 13 лет было. Работа геолога у отца закончилась с падением Союза. Там он перешел на вольные хлеба. Мы много искали, бывало, разрабатывали золотую жилу, нашли выход изумрудов, так что жили хорошо. Что-что, с финансами был порядок. Братья и сейчас одно месторождение моют. $1100 за лето намывают спокойно на каждого. Наши с отцом хобби те спокойно воспринимали. Тем более отец научил меня всем ухваткам геологов, и знания по ним у меня теперь немалые. Сам, как практик, очень неплох. По одной местности скажу, что под землей может быть. Правда, по северным территориям, не по южным. Везде своя специфика. А в джунглях мы просто перенимали опыт у индейцев, жили и выживали. Я там и с анакондами не раз встречался, и с пираньями. Жуткое дело. Если кратко, то вот такой мой рассказ. Матушка спокойно живет в нашем селе. Ей уже 60 лет. Братья и сестры в столице квартиры накупили. Если 2 брата, имея несколько штук, сдают их, а сами живут в Красноярске, то 1 брат и 2 сестры в Москве. А я с матушкой, когда бываю дома. Это бывает редко. Суммарно, если взять 2 месяца в году. Да, привык к кочевой жизни. Мне дома скучно.
А интернет и ноут со мной всегда. В любое время сам могу там повисеть. Но в основном для учебы все тратил, пока вот не закончил школу. Причем экзамены в реале проходил, не дистанционно, в нашей сельской школе. Я там значился. Вот такая у меня жизнь, скажете, необычная? Ну, что есть, то есть. Однако не скажу, что редко и эксклюзивная. Были тут и другие выживальщики и любители жить на природе. Многие с детьми тоже ходили. Мы контакты поддерживали. Общались, делились опытом. Что и как у нас бывало. Однако моя интересная, полная приключений жизнь резко изменилась, и чего теперь ждать, я не знаю. Это слегка и волновало. Я педант и любитель порядка. Я вообще полон фобий. Отцу немало пришлось поработать, чтобы я вырос цельной личностью. Потому не сильно волновался. Медитации помогали. На удивление, мы благополучно сели. Да, потрясло. Не сказать, что сильно, но самолет не разрушился, а остановился своим ходом, стоя на шасси. Турбины выли недолго и стали глохнуть одна за другой. Моторы стихли, хотя я слышал, после полета их сразу отключать нельзя. Что-то там с прогоном связано. Тут же, когда наступила тишина, народ начал поднимать головы, раздались первые хлопки и крики благодарности. Да табло загорелось. «Отстегните ремни». Я тоже аплодировал, крича пилотам слова благодарности. Что есть, то есть. Я понимал, какое дело те сделали, и главное, все живы. Да им при жизни памятник нужно поставить. Это мы все изливали. Стюардессы уже бегали, проверяли пассажиров. У одного мужчины две из четырех суетились. У того похожий сердечный приступ. Пока же отстегивались, с двух сторон открыли двери, запустили разворачивание надувных трапов и начали приглашать к выходу. Так как наше место было ближе к кабине, нас направили туда. Я прихватил небольшую сумку с личными вещами и документами, в отсеке над головами хранилось. Так многие делали и на выход. Проходя у рубки, там стояли два пилота и мужчина. Видимо, сенатор общались. Я схватил за обе руки командира борта и сжал их слегка, говоря от души. «Спасибо вам большое, мистер Симмонс. Вы бог пилотов». Больше сказать не успел. Толпа давила сзади. Но главное, хоть так успел сообщить, что на душе было. Дальше, придерживая сумку, прыгнул на синий трап и скатился вниз, сразу же вскочив и отбежав, давая дорогу следующему. Тут стюардесса командовала. Отбежав, я осмотрелся. Снаружи уже сотню человек, хотя наш борт был полным, а это 350 человек. И народ покидал самолет. Осмотревшись с места, я поднялся чуть выше. Тут в 200 метрах высокий песчаный нанос позволил определиться, что сели мы на крупном острове, если сосед не наврал тропический. Видел пальмы, даже вроде с кокосами, но и заросли сельвы имелись. Голубые воды океана у берега отдавали зеленым цветом. Если бы не два спутника, я бы решил, что мы на Земле. Даже местное светило выдавало тот же спектр излучений и цвет. Размер тоже, как у солнца. А вообще жара ближе к плюс 35 в тени. На берегу видны колеи от самолета, и чем ближе, тем они глубже. У самого самолета, у передней стойки, даже небольшой холм песка. Видимо, тормозили. Как только шасси не сложилось. Народ так и покидал салон самолета. Я же пока закончил осмотр. Ни дыма, ни следа аборигенов. Интересно, какой тут уровень цивилизации? Судя по освещениям улиц, совсем даже не век каменного топора, так что, скатившись с песчаного склона, направился к хвосту самолета. А что там багажный отсек, где мой ранец, и большая сумка с вещами. Ладно, зимняя одежда, первоклассная для севера. Я в ней проходил соревнования, но главное — содержимое ранца. Зря, что ли, бегал и скупал нужное трое суток, глаз не сомкнув. Это туристическое снаряжение, но самое ценное — разборный генератор с лопастями. В основном покупки для родных. Они ценители таких вещей. Но генератор мой. Великая вещь. Я всегда заряжал электронику или батареи спутникового оборудования тремя складными туристическими солнечными батареями. Одной не хватало. А тут опустил лопасти в реку, и течение начинает их крутить. Понятно, оно должно быть быстрым. Там привод к генератору, и тот дает стабильные 12 вольт. И все бесшумно. 10 приборов можно подключить. И все это весит 2 килограмма. В черном пластиковом кофре. Также первоклассный ноут для племянницы Аиши. Ее заказ. Планшет для племянника Толика. Пара солнечных батарей уже мне. Не везде нужный ручей найдешь с быстрым течением.
Также тренога для брата Сергея. Утвари посуда для брата Виктора — очень качественное исполнение. Ножи, тепловизор и прибор ночного видения для брата Алексея. И разборный арбалет плюс 20 болтов к нему. Арбалет мой. Ну и 3 ножа — пополнить мою коллекцию. В сундуке у матушки дома я храню почти 150 разных ножей. Некоторые спасли мне жизнь. Один парень из Колумбии, мой отец был не силен в этом, дал основы, а потом серьезно подучил ножевому бою. Так что вещи стоит забрать. Палатки там не было, но неплохой спальник, правда зимний, и складной коврик имелись. Фонарь, разные хитрые девайсы тоже. Главное — это мои вещи. Ну и в плюс, пусть местность незнакомая, но как тут выживать, я в принципе знал. Первым делом нужно найти пресную воду. Сам же пока не без интереса изучал своих попутчиков, прикидывая, чего от них ожидать. Сидел на песке, как многие, обняв колени, и ожидал, когда вещи будут отдавать. И анализировал. Вывод меня не порадовал, вот и пробормотал. Стадо. Нет, пока видно, что стараются держаться цивилизованно. Даже того мужика с больным сердцем спустили и на матерчатых носилках отнесли в сторону, в тень пальм. Его сопровождала семья, жена и 3 детей. Или внуков. Хотя не факт, в Штатах детей поздно заводят. Там стюардесса суетилась, а я уже видел, как слетает налет цивилизации с людей, стоит им пожить на природе 2 недели. Особенно если заблудились, припасы подходят к концу, помощи все нет и нет, а жрать уже хочется. И тогда вылезает суть человека. Звереют. Они творили такое, что позже, сидя в камерах, сами ужасались. Вот и от этого стада, правильно я их назвал, другого можно и не ждать. Всего 7 из всех я бы не включил в общую группу. 3 явно военные, по выправке и прическам видно, да и держались вместе со своими семьями. Еще 4 — или фермеры, или охотники. Если вначале, как и все, были растеряны, сейчас, видно, взяли себя в руки и явно обдумывали, что делать дальше. А вот все остальные спокойно ждали, когда за них решат, что делать. Без хозяина они и пальцем не пошевелят. К таким выводам я и пришел. А так, адреналин после посадки уже схлынул, у многих трясучка прошла, уже стали общаться. Я спросил у помощника командира борта, 2-го пилота, когда вещи будут возвращать. Тот передал командиру, и он дал добро. Открыли двери, начали выдавать вещи. Хозяева их опознавали. Впрочем, там везде бирки были. Вот так, внимательно глядя, чтобы не пропустить, когда до моих вещей дойдут, я с прищуром глядел в сторону отдельной группы. Похоже, уже формировалась власть. Сенатор, пилоты и 2 из военных там что-то обсуждали. 3 с 2 мужчинами отправился вглубь острова. За водой к собаке не ходи. Кстати, ходили стюардессы и давали воду, полулитровые бутылки, питьевая вода. Я и своей сделал 2 глотков и убрал, и подобрал пустую бутылку, что выкинул один из пассажиров. Идиот. В нашем положении это настоящая ценность, но тот еще не осознал. А мне нужны емкости для воды. Фляжек нет, есть емкость на 5 литров, но это умывальник с краником. Пленка жесткая, сложил, мало места занимает, а так, наполнив и повесив на сучок, можно умываться. Неплохая вещь. Под шум разговоров многие обсуждали, что произошло. Я получил сначала сумку, а потом и ранец. Так что ранец за спину, ремень сумки на правое плечо и двинул было на поиски подходящего места для жизни, где буду ночевать, как услышал оклик, хотя отошел от самолета едва 300 метров. «Парень, стой!» Подумав, решил не нагнетать, хотя прекрасно понимал, остановили меня не просто так. Сейчас будут грабить. А пока вещи ждал, видел, как та соседка-блондинка что-то горячо говорила сенатору и тыкала пальцем в мою сторону. Я бы раньше свалил, но ранец все мой не выдавали. Первое правило попавших в проблемы людей — считать все вокруг общим. А я хотел часть вещей припрятать, они сейчас просто не нужны. Я сам понимаю, помощь нужна, и я окажу ее не без этого, но добровольно. Меня так отец научил. Попали люди в беду — помоги. Если ты попал в беду — отомсти.